Дмитрий Верний Дуб. Невысоклики. Грозовой фронт. Занятное и веселое повествование о волшебных приключениях невысокликов вряд ли оставит читателя равнодушным. Представители сказочного и домовитого народца, сталкиваясь с жизненными трудностями и всепожирающим злом, вновь противопоставят им отвагу, взаимовыручку и неподкупность. Книга в обновленной авторской редакции отличается от ранее попавших в сеть пиратских копий текстов, так и не изданных одним из уже несуществующих издательств. Книга состоит из трех отдельно публикуемых частей. Предисловие. Окончена история моих странствий и необычайных событий. Я ранен, и рана эта столь глубока, что нет более сил пребывать в родных краях. Я ухожу, оставляя тут свое сердце, и только одно тревожит меня. Враг столь хитер, что, наученный совершенной ошибкой пренебрежения малым, свой новый удар нанесет именно здесь. Чем он будет искушать мой народ? Кто станет его новым слугой, неведомо. Но читающие эти строки помните, от бдительности вашей зависят судьбы этого мира. Не обольщайтесь могуществом, дарованным черным врагом. Умоляю вас.
Хранитель.
Часть подписи не читалась. Стратус Кранлерон тяжело вздохнул и отложил свиток. Ему вновь не здоровилось. Рука машинально тронула висевший на шее медальон. В последнее время он становился все тяжелее и тяжелее. «Когда-нибудь он меня придушит», — подумал Стратус. «Больше не могу, сниму. И пусть будет, что будет». Словно в подтверждение этих слов, скрученный кусок пергамента тихо хрустнул и стал разворачиваться. Маг что-то написал на свитке и осторожно положил его в кожаную сумму, тихонько бормоча какие-то непонятные слова. Свиток был найден несколько десятилетий назад в недрах уютного островного грота, в котором старый книжник решил устроить библиотеку. Вернее, грот, состоящий из нескольких сводчатых полупещер, нашелся сам, случайно. Когда Стратус исследовал его, в одном из дальних закоулков раздался шелест, и что-то слетело на пол. Наклонившись над неожиданной находкой, Кранлерон заметил выше небольшое золотое кольцо, намертво закрепленная в каменной стене. Проведя рукой по прохладному шершавому камню, маг обнаружил маленький незаметный выступ, скрывающий узкую трещину, только-только, чтобы просунуть пальцы. В этом углублении, видимо, и прятался кусок пергамента, как будто поджидая незваного гостя. Аккуратно выведенные строки на схожем с хойбовским наречии удалось разобрать. Автор послания предостерегал и умолял, взывая к мудрости своих соплеменников. Тот, кто писал, был невысокликом, но тот, кто нашел, оказался хойбом. Знающий назвал бы сей момент мистическим, даже волшебник. Покидая на этот раз остров, Кранлерон окинул взглядом пещеру, мысленно прощаясь с ней. Невеселая улыбка тронула его губы. Какая насмешка судьбы. Могущество обернулось бессилием. Вполголоса пробормотал он, обращаясь к стоящим на полках книгам. Затем погрозил кому-то кулаком и почти прокричал. «Да, я попался в твою ловушку, но я нашел противоядие, и тот, кто придет после меня, уже не сделает мои ошибки!» Никто не ответил Стратусу. Даже эхо на этот раз промолчало. Маг устало опустил плечи. Он стар, и эта ноша ему не по силам. Оставив попытки освободить колечко и повесив сумму на плечо, Кранлерон, тяжело ступая, направился к выходу. Ряд виноградника не был закончен. Похоже, фермер, бросивший тут же свой нехитрый инструмент, собирался продолжить работу завтра. Начинало темнеть. Старик медленно сделал ямку, опустил в нее сумму. Затем, помяв в ладонях и понюхав рыхлую землю, кряхтя, присыпал тайник и обернулся. В его глаза настороженно всматривалась пара огромных волков. Он отвел взгляд. Давно, когда только перебрался на материк, Стратус нашел раненую волчицу. Та оказалась беременной. Потом появился Варк, волчий князь и другие. Стая всегда оберегала покой живущего в лесу отшельника. Варга и волчицу он сделал вечными, потому что не хотел расставаться с преданными ему существами. Однако вновь ошибся. Последнее время магу становилось очень неуютно под взглядами своих сторожей. Звезды разметали молочный бисер по вечернему небу. Кранлерон поднялся, осмотрелся и снял докучавший медальон. Так было легче идти. Волки, навострив уши, неспешно двинулись вслед за хозяином.
Глава первая. Водное проклятие. Это был один из тех вечеров, когда все вокруг будто перестает дышать, и сладостное манящее предчувствие чего-то большего и далекого селится в душах вместе с наступающими сумерками. Ветер стих. Розовые лучи остывающего солнца рассвечивали крыши аккуратных домиков, прячущихся среди деревьев. В симпатичной усадебке около дома под яблоней сидели двое. Собеседники только что отужинали и коротали вечерок, потягивая винцо. Родные братья Года и Мэтт, а именно так звали этих двух молодцов, были типичными виндибурами. Род этот жил бок о бок с равнинными невысокликами, с незапамятных времен. Хотя и поговаривали, что вовсе они никакие не невысоклики, а неизвестно кто. И согласно преданию, пришли из-за моря, осев и растворившись среди местного населения. Но так или иначе, ни старшего Года, ни тем более Мэда, отличавшегося более легкомысленным нравом, вся эта чепуха не особенно волновала. Мэд зашел к старшему брату, чтобы обсудить некоторые моменты, связанные с общим семейным делом. Почти весь род промышлял виноторговлей, а через полтора месяца, в сентябре, ожидалась ежегодная ярмарка. На нее обычно приезжали перекупщики из соседних к расширу земель. Урожай вызрел отменный, и дело пахло хорошими барышами.
«Товара много, и нам понадобятся еще дубовые бочки», — говорил Мэтт.
«Надо с родственничками о ценах договориться. Не то свои же весь торг перепакостят. А бочки закажем на реке, в артели». Почесывая за ухом, пробурчал Года. «Там подешевле». За разговором они не заметили, как графинчик опустел. Вдруг благостную тишину июльского вечера нарушили грохот и пронзительный визг. Судя по всему, неприятности поселились в соседнем дворе. Братья удивленно переглянулись, встали и пошли, продираясь сквозь кусты крыжовника, к соседской ограде. Около дома Уткинсов творилось что-то невообразимое. Из опрокинутой дождевой бочки, стремительно направляющейся к оврагу, торчали мохнатые ноги невысоклика. Их обладатель отчаянно брыкался, обдавая грязными брызгами двойняшек Тину и Пину Уткинс, тщетно пытавшихся поймать пятки несчастного. Чем круче становился склон, тем быстрее разгонялась емкость. С хрустом, подминая под себя кустарник, бочка устремилась к журчащему на дне врага ручью, но, напоровшись на пень, с треском развалилась. Хрясь! И, описав дугу, узник деревянного снаряда с воплем шлепнулся в ручей. Девчонки перестали верещать и в ужасе уставились вниз.
«Да это ж наш племянничек!» — воскликнул Года. «Опять угораздило!»
Мокрый, взъерошенный и плюющийся молодой невысоклик с железным обручем на шее был никто иной, как Олли Виндибур, в натуральном виде. Родителей девчонок не оказалось дома, и сестры попросили проходившего мимо паренька достать с крыши валан для игры ракетками. Олли валан достал. Но, наступив на перезрелую грушу, поскользнулся и сверзился прямо в бочку для дождевой воды. Впрочем, в том, что произошло, не было ничего необычного. Олли часто попадал в передряги.
«Этот парень войдет в историю», — как-то сказал про него старый паромщик Брю, невысоклик, с морскими странностями.
И правда, истории с Олли случались столь часто, что родичи стали поговаривать о каком-то семейном проклятии, якобы доставшемуся ему от прабабки. По материнской линии. С виду юноша был настоящий виндибур, рослый и такой же упрямый, как и вся его родня. И все бы хорошо, не обладая он способностью попадать в нелепые ситуации. Особенно Оле не везло с водой. Вода словно притягивала его. В детстве он только и делал, что падал в лужи, поросячьи поилки и опрокидывал на себя ведра. Позже начало доставаться и окружающим. До сих пор в поселке помнили, как его бабку хватил удар, когда она увидела облепленного мелким гравием архивариуса Клюкла, который несся за Олли с фрагментом изгороди в руке.
Голову пью клюкла настигла стоявшее на лесах ведро с олифой,